Кейтлин. «Миледи, вам следовало заранее известить нас о вашем приезде», — сказал ей сир Донал Уэйнвуд, пока их кони одолевали перевал. «Мы бы послали отряд навстречу. Высокогорная дорога теперь не настолько безопасна для столь маленького отряда, как в прошлые времена». «К своему прискорбию мы успели убедиться в этом, сир Донал», — ответила Кейтлин. Иногда ей казалось, что сердце ее обратилось в камень. Шестеро отважных мужчин погибли, чтобы она могла приехать сюда. А она не находила в себе слез для них и даже начала забывать их имена. Горцы досаждали нам день и ночь. Мы потеряли троих в первом нападении и еще двоих во втором. Слуга Ланнистера умер от лихорадки после того, как раны его воспалились. Когда мы увидели ваших людей, я уже решила, что приближается наш конец. Она вспомнила, как их маленький отряд выстроился для последней отчаянной схватки. С клинками в руках, спинами к скале. Карлик еще точил край топора, отпуская какую-то едкую шутку, когда Брон заметил на знамени приближавшихся всадников луну и сокола посреди небесной синевы и белизны стяга дома Аронов. Кейтлин еще не приводилось видеть более приятного зрелища. «Кланы набрались храбрости после смерти лорда Джона», проговорил сир Донал. Крепкий юноша лет 20, с честным и открытым лицом, широким носом и взлохмаченной густой каштановой шевелюрой. «Если бы это зависело от меня, то я бы повел в горы сотню человек и выкурил горцев из их крепостей. После нескольких суровых уроков все было бы в порядке. Но ваша сестра мне это запретила. Она даже не разрешила своим рыцарям отправиться на турнир в честь десницы. Она хочет, чтобы все наши мечи оставались дома и могли защитить долину. Но от кого? Этого не знает никто. Кое-кто уже говорит от теней». Он тревожно поглядел на Кейтлин. «Надеюсь, я не наговорил лишнего, миледи. Я не хотел вас обидеть». «Откровенные речи не задевают меня, сир Донал». Кейтлин знала, кого боялась ее сестра. «Не теней, а Ланнистеров», — подумала она про себя, оглянувшись на карлика, ехавшего возле Брона. После смерти Чигина они сдружились, словно два вора. Карлик оказался много хитрее, чем этого бы хотелось. Когда они въехали в горы, он был ее пленником, связанным и беспомощным. Кем же он сделался теперь? Тирион оставался пленником, но, тем не менее, ехал с кинжалом у пояса и с топором, привязанным к седлу, в плаще из кошачьей шкуры, выигранном в кости у певца, и в короткой кольчуге, которую Ланнистер снял с убитого Чигина. Две дюжины вооруженных людей окружили карлика и остаток ее потрепанного отряда. Рыцари и воины, служащие ее сестре Лизе и юному сыну Джона Аарона. Но Тирион не обнаруживал никаких признаков страха. «Неужели я ошиблась?» Уже не впервые Кейтлин подумала, что он может быть невиновен в покушении на жизнь Брана, в смерти лорда Аарона и всех остальных. «Ну а если так, какой же вид тогда она будет иметь? Чтобы привести беса сюда, своей жизни отдали шестеро мужчин». Она решительно отогнала сомнения. «Когда мы доберемся до вашей крепости, я буду рада, если вы немедленно пошлете за мейстером Колемоном. Сира Родрика лихорадит, он ранен». Она уже не однажды опасалась, что галантный старый рыцарь не выдержит путешествия. В последние дни он едва находил силы сидеть в седле, и Брон уже предлагал ей предоставить старика собственной судьбе, но Кейтлин не желала даже слушать об этом. Кончилось тем, что сира Родрика привязали к седлу. Она велела Марилону приглядывать за ним. Сир Донал помедлил, прежде чем ответить. «Леди Лиза приказала мейстеру безотлучно находиться в Орлином гнезде, возле лорда Роберта», — ответил он. «Здесь у ворот есть Септон, приглядывающий за ранеными. Он может перевязать раны вашего человека». Кейтлин скорее положилась бы на знание мейстера, чем на молитву Септона. Она уже собиралась сказать это, когда заметила впереди длинные парапеты, врезанные в скалу с обеих сторон ущелья. Там, где проход сужался так, что лишь четверо всадников могли проехать рядом, к скалистым склонам прижимались две сторожевые башни, соединенные изгибавшимся над дорогой крытым мостиком из посеревшего от непогоды камня. Молчаливые лица замерли у бойниц в башне, на мостике и стенах. Когда они уже заканчивали подъем, навстречу им выехал рыцарь на сером коне и в сером же панцире, а на плаще его играла красно-голубая волна риверана и блестящая черная рыба из заправленного золотом обсидиана скалывала плащ на груди.
«Кто тут держит путь через кровавые ворота?» — спросил он. «Сир Доналд Уэйнвуд вместе с миледи Кейтлин Старк и ее спутниками», — ответил молодой рыцарь. Хранитель ворот поднял забрало. «То-то леди показалась мне знакомой. Далеко же ты заехала от дома, маленькая Кэт?»
«И ты тоже, дядюшка», — ответила она, улыбаясь. Этот хриплый, грубоватый голос разом возвратил ее на 20 лет назад, ко дням ее детства.
«Теперь мой дом за моей спиной», —
сказал он ворчливо. «А мой дом в твоем сердце», — ответила ему Кейтерин. «Сними шлем, я хотела бы вновь увидеть твое лицо».
«Увы, годы не пощадили его»,
— покачал головой Бриндон Талли. Но когда он снял шлем, Кейтерин решила, что дядя солгал. Конечно, лицо его покрылось морщинами, время украло последнее осеннее золото из волос, густо припорошив их сединой. Но улыбка осталась прежней. Кустистые брови напоминали раскормленных гусениц, а в глубине синих глаз прятался смех.
«А леди знает о твоем приезде?»
«У меня не было времени посылать гонца», — сказала Кейтерин. Ее спутники догоняли ее. «Боюсь, что мы приехали перед бурей, дядя».
«Можно ли нам въехать в долину?» —
спросил сир Донал. Здешние воеводы всегда соблюдали обычаи.
«Именем Джона Аарона, лорда Орлиного гнезда, защитника долины, истинного хранителя Востока, разрешаю вам свободный проход и обязываю соблюдать мир»,
— ответил сир Бриндон.
«Езжайте».
Так она въехала под сень кровавых ворот, у которых во времена героев погибла дюжина армий. За укреплениями горы расступались, открывая зеленые поля, синее небо и снежные вершины, от вида которых дыхание перехватывало в груди. Долина Аронов купалась в утреннем свете. Она уходила на восток. Спокойный край богатого чернозема, широких медленных рек и сотен небольших озер, зеркалами отражавших лучи солнца, со всех сторон огражденные грозными пиками. На этих высотах росли пшеница, кукуруза, ячмень. И даже в Хайгардене плоды были не слаще, а тыквы не больше здешних. Они находились в западном конце долины, где высокогорная дорога, одолев последний перевал, начинала извилистый спуск к низинам в 2 милях внизу. Долина здесь сужалась, конному ехать полдня, и северные горы казались настолько близкими, что Кейтерин просто хотелось потрогать их рукой. Над горами возвышался зубчатый пик, называвшийся копьем гиганта. Все прочие горы глядели на него снизу вверх. Вершина его терялась среди ледяных туманов. С массивного западного отрога горы стекал призрачный поток слез Алисы. Даже отсюда Кейтерин видела сверкающую полоску водопада, блестящую нитку на темном камне. Заметив, что Кейтерин остановилась, дядя подъехал поближе и указал.